Остановка номер 3. Оранжерейный садик. Большая оранжерея была построена в 1722-25 годах по проекту уже знакомого нам архитектора Браунштейна. Она смотрится как дворцовый павильон. У нее высокие полуциркульные окна первого этажа, балюстрады по краю крыши, даже окна мансарды украшены вазами, а всего здесь 112 ваз трех видов и размеров. Но нарядный фасад прикрывал постройку сугубо утилитарного назначения. В оранжерее в зимнее время хранились редкие экзотические растения, которые летом расставляли в катках и фигурных керамических вазах во дворцах, цветниках, у фонтанных бассейнов и гротов. Окна обеспечивали максимальное солнечное освещение, а обогревалась оранжерея, как и любая другая постройка, дровяными печами. В оранжерейном садике располагались огородные грядки, неизменно сопровождавшие постройки теплицы оранжерей в Петерговском Нижнем парке, а также были места для выращивания цветов, используемых затем в цветниках. Оранжерейный сад служил своеобразным выставочным залом под открытым небом и опытной площадкой для проведения экспериментов по акклиматизации новых растений перед высадкой их в цветники. Здесь поддерживался особый микроклимат. Сад защищен от холодных ветров и заморозков с одной стороны склоном террасы, а с другой – 34-метровым полуциркульным фасадом оранжереи. В центре оранжерейного сада действует фонтан, украшенный скульптурной группой «Тритон». Водяное чудовище вцепилось когтями в бедро тритона, а повелитель волн мощным усилием разрывает его зубастую пасть, из которой вырывается столб воды. От схватившихся противников в испуге вытянув шеи расползаются 4 черепахи. Не правда ли, композиция напоминает уменьшенного Самсона, разрывающего пасть льва? И она также является аллегорией победоносной борьбы России за Балтийское море. История этой фонтанной фигуры характерна для Петергофа. Она была исполнена из свинца в 1726 году по модели скульптора Растрелли, одновременно с постройкой фонтанного бассейна архитектором Усовым. Через 150 лет ее заменили скульптурой, изготовленной по рисунку Йенсена в Берлине. Хотя рисунок был сделан по старой скульптуре, берлинские мастера значительно отошли от оригинала. Во время Великой Отечественной войны скульптура была утрачена и восстановлена в 1956 году. При восстановлении декора фонтана скульптор Гуржий исходил из рисунков XVIII века, фиксирующих растреллиевское произведение. Черепахи были восстановлены по фотографиям сохранявшихся до самой войны свинцовых подлинников. По откосу, образующему южную границу оранжерейного сада, идет пандус, проложенный в 1739 году. Он служил еще одним парадным въездом в резиденцию. Вдоль него на лафетах стояло 36 пушек для салютов. Пройдя оранжерейный садик, углубимся дальше в восточную часть парка и двинемся в сторону следующей остановки – фонтана «Шахматная гора». Справа тянется склон берегового уступа, который тысячелетия назад был берегом древнего Литаринового моря. Он хорошо прослеживается на протяжении всего южного побережья Финского залива, и по его гребню при Петре I проложили Приморскую дорогу. Участки по Петерговской дороге Петр раздавал своим приближенным и родственникам, мечтая о непрерывной цепочке блестящих резиденций, которые служили бы грандиозным морским фасадом на подходе к Санкт-Петербургу. Не так скоро, как желал нетерпеливый царь, но дворцы на береговом уступе возводились, и территория между дорогой и морем превращалась в сады, а Петерговская дорога становилась, как он и хотел, подобной дороге из Парижа в Версаль. Блестящая идея использовать естественный склон, протянувшийся вдоль всей территории Нижнего парка, для устройства водяных каскадов, применена не только перед Большим дворцом. Мы подходим к следующему каскаду, к главному фонтанному комплексу восточной части парка. После интимного замкнутого оранжерейного садика нас ждет ансамбль «Шахматная гора», не грандиозный по размерам, но подчеркнуто открытый и полный романтических образов. Остановимся на площадке перед каскадом, с которого угрожающе щерят зубы и топорщат крылья три сказочных дракона.